Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, но в передаче «Краеведческие записки» я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас настоящая новость. В нашем музее открылась выставка, можно сказать, даже первая среди всех музейных планов 2026 года, новая выставка в отделе «Музейная студия», связанная с историей технических устройств советского периода. А вот что это за выставка и почему вам стоит ее посетить, чем она интересна, я пригласил нашу студию уже известного всем, я думаю, нашим постоянным радиослушателям, старшего научного сотрудника отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея, кандидата исторических наук Илью Александровича Воронова. Добрый день.
Добрый день, Артем Валерьевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Нужно немного уточнить, наша выставка посвящена медиаустройствам советского периода, то есть устройствам, которые создавали, воспроизводили, тиражировали информацию. Вот чему посвящена выставка «Ретротехника».
Да, это важное уточнение. Илья Александрович, вообще, как пришла в голову идея этой выставки и в этой связи ее хронологические рамки, потому что, ну, скажем так, советский период, это же более 70 лет, преимущественно то, что представлено на выставке, к какому времени относится?
Пожалуй, к послевоенному. Вот с 1945 по 1991. Там есть предметы, которые выпускались еще в 1940-х годах, а есть предметы, которые выпускались уже под занавес существования Советского Союза.
Ну и что касается идеи?
Что касается идеи, мы просто хотели показать нечто новое из музейной коллекции. То есть на этой выставке представлены почти исключительно предметы из фондов Иркутского областного краеведческого музея. Это не чья-то частная выставка. Хотя, конечно же, не только они, поскольку по правилам музея предметы музейные нельзя трогать руками, а нам нужно было, чтобы на выставке был некий интерактив, сотрудники отдела своими силами предоставили некоторые предметы, которые доступны для общения с посетителем.
В релизе сказано, что посетителям на время предлагают отказаться от магии одного устройства и погрузиться в мир аналоговых технологий. Для значительной части наших радиослушателей, которые еще в этом мире живут, ну, часто, к сожалению, не подозревая даже об этом, все равно нужно определенное пояснение, что такое аналоговая технология и чем она так существенно отличается от технологий современных, ну, по крайней мере, в мире медиаустройств.
Аналоговые технологии – это такие технологии, которые, ну, скажем так, работают без электронной передачи информации и зачастую даже без электричества вообще. Допустим, аналоговая фотография – это такая фотография, которая основана исключительно на химических реакциях, которые происходят под воздействием света с фотоматериалом.
И определенных механизмов.
Да, и определенные механизмы, которые, скажем так, были достаточно сложными и требовали определенных навыков, которым надо было научиться. При том, что фотография в Советском Союзе, пожалуй, была одним из самых развитых частных способов распространения информации.
Ну, давайте тогда перечислим и другие, чтобы все понимали и содержание выставки, и что такое аналоговые технологии советского периода.
Еще любительское кино.
Оно тоже без помощи электричества происходило.
Да, у нас большинство камер любительских, которые представлены на выставке, это механические камеры. То есть камеры, в которых даже и механизм прокрутки пленки пружинный, механический. В них нет никаких электрических устройств. Только оптика и только механика.
Еще?
Комбинированные устройства, связанные с воспроизведением информации, прежде всего, устройство, без которого, ну, была немыслима никакая квартира позднего советского периода, весьма интересное комбинированное устройство, которое называлось радиола. Это одновременно и радиоприемник, и электрофон, то есть то, что мы привыкли называть проигрыватель.
Для виниловых дисков?
Для виниловых дисков проигрыватель тоже есть, да.
А сейчас о каком?
Я имею в виду чистый проигрыватель, который не является одновременно радиолой.
Ага.
Вот в плане интерактива у нас есть обычный проигрыватель, с которым можно взаимодействовать. И к нему прилагается коллекция виниловых пластинок, которая была выпущена, вот, собственно, уже в перестроечные времена под занавес существования Советского Союза. Фирма «Мелодия» вполне официально выпускала к тому времени уже достаточно старые альбомы западных рок-музыкантов.
Еще какие устройства?
Так, еще есть старый ламповый телевизор «Рекорд». Собственно, следующее поколение после телевизоров КВН конца 1940-х годов. «Рекорд» — это у нас телевизор из 50-х годов. Рядом с ним для сравнения стоят транзисторные маленькие телевизоры «Электроника», «Шилялис», ВЛ-100 и печатные машинки.
Ну, они опять-таки полностью механические.
Да, это полностью механические машинки. В том числе ведь в коллекции нашего музея есть и машинка, воспетая известным бардом-диссидентом Александром Галичем. В его стихотворении «Мы не хуже Горация».
Ну, любопытно, дойдет время, может быть, процитируете, потому
да,
что
конечно.
Его явно не все слышали. Ну и, соответственно, последний такой момент. Аналоговые технологии уступили место, ну, другим современным. В какой связи? Потому что они устарели или потому что новые продукты давали лучшее качество? Хотя вот по поводу, например, цифровой и аналоговой съемки у нас большие сомнения. Некоторые до сих пор ведь пользуются фотоаппаратами еще механическими. В чем тут дело?
Да, профессионалы считают иногда, что у аналоговой съемки действительно выше качество, чем у цифровой. Но тут ведь дело в чем? Профессионалы привыкли пользоваться профессиональной аппаратурой. У нее действительно хорошее качество. Цифровые технологии заменили аналоговые, в первую очередь, по причине своей простоты. Грубо говоря, с той же фотографии ты нажимаешь кнопку, даже на какой-нибудь старой мыльнице начала 2000-х, и ты получаешь снимок, который при помощи шнурка можно перенести на профессиональный компьютер или на ноутбук и обработать его в программе так, как ты хочешь. Не нужно всех этих сложных процедур проявки пленки, закрепления, печати фотографий через фотоувеличитель, проявки фотографий. Как я уже говорил, это процедуры, которые, ну, имеют определенную сложность и требуют профессиональной подготовки. Если вы что-то сделаете не так, ваша пленка будет испорчена, и восстановить ее будет невозможно, только переснимать заново.
Ну да, действительно, а те, кто еще пользовался печатными машинками, тоже понимают, что там ошибку поправить далеко не так легко, как на экране компьютера.
Да, конечно. Цифровые технологии проще. Вот, просто в двух словах. Цифровые технологии проще и этого достаточно.
Хочется так проброс заметить, что аппаратура, вообще технология, по которой вы нас слушаете, тоже в значительной степени является аналоговой. Она еще из того мира. Ну что ж, сейчас мы прервемся на анонс других мероприятий, текущих Иркутского областного краеведческого музея. Много нового, много интересного, а потом продолжим нашу беседу.
Восьмого февраля в 17:00 музей Валентина Распутина приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Думы старухи Дарьи из деревни Матера». Он поставлен по повести Валентина Григорьевича Распутина «Прощание с матерой» актрисой Ольгой Шмидгель с участием фольклорного ансамбля «Ковчег» городского творческого клуба «Любимовка». Вам предстоит пережить трогательную историю о простых людях, чьи судьбы пересекались с неумолимым течением времени и волнами братского водохранилища. Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут. Посещение доступно по пушкинской карте. Адрес отдела – улица Свердлова, 20. Телефон для справок – 8-395-2-25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. И мы беседуем о выставке ретротехники, открывшейся недавно в отделе «Музейная студия». Давайте кратко прогуляемся по этой выставке. Она всего лишь один зал, да, но там более 60 экспонатов или...
Ну, порядка того. Конечно, коллекция музея, она намного больше. Мы можем представить только какие-то интересные, выдающиеся предметы из этих коллекций. Начинаем мы с фотоаппаратов. Одна коллекция фотоаппаратов и предметов для фотографии, она составляет, наверное, больше 150 предметов. Среди иркутских мэтров фотографии вот есть такой человек, Рудольф Георгиевич Берестенев. Очень известный профессиональный фотограф. Он один в свое время, в 2007 году, он подарил музею коллекцию фотоаппаратов и фотопринадлежностей, в которой было больше 100 предметов.
Он ведь и на открытии выступал.
Да, и он выступал на открытии. Это правда.
Ну и вот самые, на ваш взгляд, любопытные, интересные экспонаты. Ну, я понимаю, что там все интересно. На что,
конечно,
стоит обратить внимание?
Да, конечно, все интересное. По-своему интересное, от дорогих фотоаппаратов до дешевых. Ну, допустим, вот интересная вещь. Там это дорогой профессиональный фотоаппарат «Киев-60». Который в советское время, вот когда его продавали, стоил 150 рублей. Это уже предназначено именно для профессионалов фотографии, среднеформатный аппарат. А рядом с ним находится профессиональный 300-миллиметровый объектив «Таир-3 Гран-при Брюссель» 1958 года. Это как раз пример того, каких высот достигала советская фотография в плане производства фотографических принадлежностей. 300-миллиметровый объектив вообще был разработан как военный предмет для съемки объектов с дальнего расстояния при плохом освещении. Но вот после окончания Великой Отечественной войны он пригодился в профессиональной фотографии. И конструкция вроде бы относительно простая, но качество изображения этот объектив обеспечивал превосходно, и не зря на фотовыставке в Брюсселе в 1958 году он заслужил гран-при.
Ну да, это известно, что, в общем, нашей оптикой, и особенно фотооптикой, иностранные туристы всерьез вообще интересовались и старались вывозить даже образцы, те, у кого не было предубеждений, потому что аналоги, если так можно выразиться, на Западе стоили гораздо дороже.
Именно.
В первую очередь. Ну, там еще такой интересный экземпляр, я о нем много слышал во время своего детства, уже 80-х годов, но никогда не видел. Такая советская мыльница.
Да, Лома ЛКА, Ленинградского оптико-механического общества, электрический фотоаппарат с автоматической установкой экспозиции, который дал начало даже целой дисциплине фотографии, ломографии. Благодаря автоматической установке экспозиции Лома ЛКА делал изображение, вот, скажем так, в более импровизированном темпе, без предварительной подготовки кадра, как это делают профессиональные фотографы. Вот, ломография – это съемка жизни такой, какая она есть, без прикрас и без предварительных постановок. Так видят адепты этой дисциплины вот свое занятие, и начало этому занятию положило именно начало производства на Ленинградском оптико-механическом объединении камеры Лома ЛКА. Часто упоминают, что это копия японского фотоаппарата Casino CX-2, но тут нужно помнить вот о чем. Можно попытаться скопировать, но если у вас нет технических средств для копирования, у вас ничего не получится. А Ленинградское оптико-механическое общество вот сделало такой фотоаппарат, и получилось прекрасно.
Ну что ж, какой интерактив по фотографии предлагается посетителям?
Фотоаппарат «Зоркий». Фотоаппарат «Зоркий» можно там подержать в руках, пощелкать, посмотреть, как он работает. Конечно, мы не можем в полной мере изобразить всю технологию, прежде всего, потому что она была очень протяженная по времени.
И там следующая витрина это показывает.
Да, следующая витрина это показывает, то есть там стоят специальный резервуар для проявки пленки, фотоувеличители, кюветы, в которых клали напечатанные фотографии. То есть, если вы напечатали фотографию под фотоувеличителем, это еще белый лист. Вам надо положить ее в проявитель, а потом в фиксаж. Тогда уже изображение появится.
И еще посушить.
Да, и, собственно, посушить. Вот, собственно, бельевые веревки у тех, кто занимался фотографией, часто занимала не одежда, а фотографии, которые сушились после проявки и закрепления в реактивах. Еще, если применялась специальная баритовая фотобумага, был такой аксессуар, как глянцеватель. То есть на него клали фотографии, прокатывали резиновым валиком, фотография начинала блестеть, становилась красивее.
Ну, давайте тогда пойдем сразу к следующей витрине. Здесь понятно, что процесс в музейных условиях не очень воспроизводим.
Ну да, в музейных условиях не очень воспроизводим. С кинокамерами оно, в принципе, получается то же самое. То есть, по сути, это та же фотопленка, которую потом надо проявлять. Единственное, что ее не надо печатать, ее надо смотреть через кинопроектор. Механические кинокамеры, они работают вот через механическую заводку. Заводки хватает где-то на 30 секунд съемки максимум. Так это работало.
Ну, а для съемок в отдаленных районах, куда даже батарейки проблема лишний раз да, протащить, конечно. И тем более, что они садятся довольно легко, вот старые эти элементы питания, это было все прям так. Спасение, то есть вот геологические партии, какие-то репортажи из жизни отдаленных уголков нашей страны, хотя, конечно, я думаю, что то, что мы видели, ну, уже вот киноматериалы, они, конечно, другие камеры сняты.
Да, и нужно еще помнить, что ведь звук эти аналоговые камеры не писали. Его надо было записывать отдельно, а потом синхронизировать. Синхронизировать с видео, при том, что советские заводы, ну, не выпускали такого рода оборудование. То есть нужно было при просмотре просто синхронно запускать запись. Или полагаться на какого-нибудь Кулибина, который сделает некий кустарный синхронизатор.
Ну что ж, следуем дальше.
Так, вот дальше как раз у нас стоит интерактив, проигрыватель электрофон третьего класса «Юность 301» с коллекцией виниловых пластинок фирмы «Мелодия» 1988 года с записями в основном западных рок-групп, хотя есть и ленинградский экспериментальный джаз.
Пластинки понятно, а сам проигрыватель какого года?
Так, проигрыватель там, по-моему, 70-х годов. Надо только помнить, что это оборудование, ну, не высшего класса. Там, собственно говоря, звук не экстра-класса, но он вполне неплохой. Надо еще помнить, что проигрыватели-электрофоны высшего класса, они стоили очень дорого. Первый класс мог стоить 2 зарплаты советского специалиста, там, 220-230 рублей.
Ну, в витринах, которые идут следом, вот более дорогие, более редкие экспонаты размещены, там, да. В том числе патефон, например, или правильно, как он называется?
Ну, вообще правильно, конечно, такой предмет называть граммофон. То есть это все равно такая вещь, которая, ну, никак особенно не изменилось с 1887 года, когда американский инженер Эмиль Берлинер предложил усовершенствованный вариант фонографа Эдисона под дисковые носители.
Ну, погодите, в граммофоне же всегда привыкли, что какая-то есть труба такая, очень
да, а портативный,
фактурная.
Да, портативный вариант, он имел только мембрану, там все равно был механический звукосниматель, но звук шел немного в другую сторону. Поэтому трубы там не было, это был плюс в том смысле, что можно было носить этот предмет с собой, именно как в чемоданчике. Почему, собственно, он в чемоданчике упаковывается? А так это целиком механическое устройство, так же, как и граммофон, изобретенный Эмилем Берлинером.
Тут важно еще обратить внимание, современное это поколение, оно точно совершенно не в курсе, на особенности корпуса, то есть дерево, и другие материалы, из которых делался этот чемоданчик, они всеми силами работали на усиление звука, на правильный резонанс. Это тоже целое искусство. То есть вот любой просто чемодан запихнуть, он звучал бы гораздо тише.
Да, конечно, конечно, потому что звук ведь не был усиленным электронно. Это чисто механическое звучание, тут важно было любым способом его усилить. Тем более, что рупор, он ведь был недоступен. Потому что в силу именно портативности предмета.
Ну, а дальше у нас там идут...
Да, дальше там идут телевизоры, в том числе рекорд 50-х годов, который тоже был для своего времени большой редкостью и дорогой вещью. Он стоил 263 рубля. В начале 60-х годов, как вы понимаете, это было для советского специалиста достаточно дорогой ценой, и поэтому в те времена еще такие телевизоры, они были зачастую одни на целый подъезд многоквартирного
дома. Ну, еще далеко не везде они принимали. И телебашен было мало, и не везде они были, и не хватало их мощности, надо было даже для этих телевизоров антенну на крышу выводить умельцам.
Это несколько более ранние времена. Это вот в 40-е годы, даже в 30-е еще довоенное телевидение существовало. Но оно было только в Москве и Ленинграде, потому что, во-первых, телеприемники были очень дорогими и очень громоздкими. Во-вторых, нужно было специально подготовить место для установки, в том числе и сделать противопожарную подставку, потому что ламповый телевизор очень сильно грелся, и, во-вторых, сделать отдельную сеть, поскольку сеть, которая использовалась для телеприемника, она по напряжению отличалась от общедомовой сети, и нужно было вывести отдельную антенну на крышу, это правда.
Да нет, я помню, просто антенны на крышу выводили даже уже для более-менее современных телевизоров, там где-то в силе.
В 60-е годы такое еще могло требоваться. Вот ближе к 80-м годам уже началось использование систем спутниковой связи, орбита и экран, которые обеспечивали прием телевидения даже в самых отдаленных краях Советского Союза. Но это уже, конечно, 80-е годы, это уже позже. Тогда, собственно, такие телевизоры, как «Рекорд», уже не применялись. Применялись, допустим, в дачном домике можно было тот же «Шилялис 401» поставить. Он ведь работал не только от сети, он работал даже от автомобильного аккумулятора.
Ну что ж, сейчас прервемся на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
Восьмого февраля в 14 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет интерактивное мероприятие «Маршрут построен». Как проложить маршрут, если на карте только белое пятно, а под ногами тысячи километров неизведанной тайги? Именно так и начиналось изучение Сибири в 18-19 веках. Сначала смелость, потом маршрут и карта. Раскрываем секреты первопроходцев. Чем мерили Сибирь? Теодолит, астролябия или глазомер? Как работали эти инструменты? От дневника к карте. Как полевые заметки превращались в точные чертежи? Цена белого пятна. Почему карта могла стоить жизни? Рассказываем, показываем и даем попробовать. Продолжительность мероприятия 1,5 часа. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21. Адрес отдела: улица 3 июля, 21-Б.
Так, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В этом выпуске гуляем по залу музейной студии, где недавно открылась выставка «Ретротехника», с старшим научным сотрудником музея, куратором этой выставки Ильей Александровичем Вороновым. Ну вот мы закончили на телевизорах. Какие-то там работают из экспонатов?
У нас фактически есть японские телевизоры из 90-х годов, которые заменили советские. Скажем так, первое поколение импортной техники, которое пришло в наши дома и проработало десятки лет. Вот на этих телевизорах, вот в плане интерактива, показываются различные советские рекламные сюжеты. Ну и мультики, где фигурирует разная аппаратура. Допустим, серия из мультфильма «Ну, погоди», где заяц снимает волка на любительскую кинокамеру, и волк пытается его поймать. Была вот и такая серия.
Дальше идут, наверное, магнитофоны?
Да, и дальше идут магнитофоны. Катушечный магнитофон «Айдас-9М» с Вильнюсского радиотехнического завода «Эльфа». Один из лучших производителей аудиотехники в Советском Союзе, который, собственно, выпускал магнитофоны разных классов от третьего до первого. У нас в семье вот был в свое время магнитофон первого класса «Эльфа-201С3». Вместе с колонками радиотехника S90 обеспечивал весьма приличный звук. Катушечные магнитофоны — это было, скажем так, популярное средство не только воспроизведения, но и записи. Магнит-издат — это была отдельная отрасль самиздата в Советском Союзе. Когда какие-нибудь самодельные музыкальные произведения или музыку тех же западных рок-музыкантов переписывали на магнитную ленту, ну и воспроизводили на кассетных магнитофонах от третьего до первого класса.
Илья Александрович, дальше у нас печатные машинки?
Да, после компакт-кассетного магнитофона «Том-М-303». Собственно, на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики тоже был ряд предприятий, не одними только прибалтийскими республиками едиными.
Ну, Беларусь.
Да, Беларусь тоже делала. Вот, и на территории Советской России тоже делались различные радиотехнические устройства, и в Иркутске тоже на радиозаводе, собственно. Вот, а в Томске выпускалась серия магнитофонов под компакт-кассеты. Тоже достаточно популярная. На нее можно было делать и записи в полевых условиях. Ну, а дальше идут, собственно, печатные машинки. Тоже по-своему интересная отрасль. Такие тяжелые, серьезные, цельнометаллические, начиная с 20-30-х годов. Печатные машинки у нас представлены. Такие, которые относятся к музейной коллекции, и такие, с которыми можно повзаимодействовать.
Это как? Вот я думаю, что это будет очень многим, да, особенно молодым людям, интересно. И, скажем так, сила нажатия клавиши.
Да, сила нажатия клавиши должна быть соответствующей. А раскладка на клавиатуре знакомая. То есть та же, какая на компьютерной клавиатуре сейчас. Экземпляры по-своему вот интересные. Есть там, например, старая машинка «Янолиф» с казанского завода «Пишмаш», создание которой восходит к одному интересному раннесоветскому проекту по развитию национальных культур. Создание алфавита на основе латиницы для тюркских народов. В том числе и создавались печатные машинки под этот алфавит на казанском заводе, которые, собственно, в честь этого алфавита получили название «Янолиф». Но в конце 30-х годов этот проект был свернут, а уже произведенные машинки уничтожать не стали, их просто переделали под кириллицу. И они стали обычными кириллическими машинами, на них осталось только название. Вот. Есть и печатная машинка из Германской Демократической Республики, которая была воспета и бардом Александром Галичем. Их имен с больших эстрад не рассиропили, супер их не тискают облаточный. Эрика берет 4 копии. Вот и все. И этого достаточно.
То есть это количество копировальных бумаг, которые можно было засунуть, чтобы сделать сразу несколько экземпляров.
Именно так. Эрика брала 4 копии, если молоточки ставились на максимальную силу удара. Конечно, на последней четвертой странице текст уже мог получиться расплывчатым и несколько нечетким, но, в принципе, для самиздата это было вполне достаточно.
Еще ксероксов даже ведь не было в это время.
Да, не было. И это ведь было, это было по-своему опасно, потому что, надо помнить, каждая печатная машинка ставилась на учет в органах внутренних дел.
До какого года?
Ну, если я правильно помню, до развала Советского Союза такая практика существовала. В рамках именно борьбы с нелегально распространяемой информацией.
Интересно, у нас дома была машинка, она точно совершенно нигде не была зарегистрирована. Я думаю, что это много...
Или, по крайней мере, до перестройки. Я вот сейчас скажу честно, я не изучал специально именно этот вопрос, но такая практика существовала, что перед продажей делался специальный оттиск, где были отпечатаны все буквы и специальные символы с клавиатуры печатной машинки. Если где-то вдруг милиция находила сам издат, то специалист мог сравнить с этим оттиском из картотеки и сразу выяснить, кому принадлежит машинка, на которой сделан сам издат.
Это как отпечатки пальцев фактически.
Да, это фактически как отпечатки пальцев.
Ну и последний раздел вашей выставки.
Диафильмы. Диафильмы – простое и дешевое развлечение, ну и не только развлечение, потому что диафильмы бывают, собственно, и учебные. Фильмоскоп – это аппарат предельно простой, там, собственно, есть лампа накаливания, есть несколько линз, как мы уже с вами говорили, качество советской оптики было хорошее, и стоил он всего 13 рублей. Как понимаете, цена, ну, не заоблачная для рабочего человека, для специалиста в Советском Союзе. Плюс диафильмы покупались, но они уже, конечно, стоили намного дешевле. Там просто время от времени можно было закупать новые. Диафильмы — это позитивная пленка, которая вставляется в этот аппарат между линзами и проектируется на стену. Диафильмы — это чаще всего различные сказки, от классических сказок, той же «Красной шапочки», бременских музыкантов, до современных сказок, а также различные учебные материалы. Например, «Бородинское сражение». Есть и такой диафильм.
Про Жанну Д'Арк у нас, да, помню, был диафильм.
Да, или про Жанну Д'Арк, или, собственно, например, про разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой.
Кстати, слайды ведь тоже можно было на диапроекторах, ну, некоторых, по крайней мере, показывать.
Да, и такой вариант тоже был. То есть там была вынимаемая панель, которая сдвигалась то вправо, то влево, и можно было по необходимости вставлять слайды, двигать их и таким образом вот показывать какие-то материалы.
Вот это и, соответственно, диапроекторы вводило во вполне научный круг.
Да.
При них защищались диссертации, например,
да,
в какое-то время.
Да, то есть можно сказать, что это вариант презентации.
Да, совершенно верно. Ну, я так понимаю, что с диафильмами у вас интерактива довольно много.
Да, достаточно. Там, наверное, ну так навскидку десятка-полтора разных наберется, которые можно посмотреть. И сказки, и учебные материалы. Если придут посетители с детьми, нам, собственно, есть что показать.
Илья Александрович, ну вот помимо кураторских экскурсий, следите за объявлениями в наших социальных сетях. Еще какие-то в рамках этой выставки, она, кстати, до какого времени продлится?
Выставка эта будет длиться еще очень долго. Времени, чтобы посетить, будет достаточно до 19 апреля этого года.
Не так уж долго, на самом деле, для наших людей, которые привыкли ориентироваться на погоду и собираться.
Но, Артем Валерьевич, долго для нашего отдела. Ну, у нас выставки менялись сменные достаточно часто.
Это правда. Осталось вас поблагодарить. Работая над этой выставкой, что вы чувствовали, какие свои ощущения вы бы хотели сейчас передать нашим радиослушателям?
Ностальгия, конечно. Отчасти и по детству тоже. Когда папа купил эту коллекцию пластинок, которая сейчас представлена, она принадлежит моему отцу Александру Леонидовичу Воронову, ныне покойному. Мне вот тогда было 2 года, но я до сих пор помню.
Этот звук?
Я до сих пор помню этот звук. Папа очень ценил хороший звук. Он сам на гитаре весьма неплохо играл. Электрофон у него был очень хороший, Arctur 006, все с теми же колонками «Радиотехника». И играло это превосходно. В первую очередь, конечно, голос Джима Моррисона в сочетании с клавишными Рэя Манзарика, группа Doors и ее альбом, если я правильно помню, 69-го года.
Ну что ж, на этой ностальгической приятной ноте мы закончим текущий выпуск передачи «Краеведческие записки». Напоминаю, что мы говорили о выставке «Ретротехника», которая открылась недавно и проработает до середины апреля в отделе музейной студии Иркутского областного краеведческого музея. В гостях у нас был старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов. Самое время назвать традиционно адрес музейной студии, ее телефон.
Улица Карла Маркса, 13, телефон 200-368, вместе с кодом города.
Большое спасибо вам, Илья Александрович. Я со своей стороны, как ведущий передачи, тоже приглашаю вас в музейную студию и в другие отделы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Пожалуйста, заходите на наш сайт lkm.ru, смотрите и слушайте нас в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.